несколько секунд.
Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, координаты наши. 648 АМ. На этой частоте нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами. 105,9 FM на северной части Крымского полуострова. Можете найти наш сигнал на этой отметке. С любой точки земного шара нас легко найти на сайте «Крым Реалии». Заходите на сайт, там вы получите сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, мы ведем трансляцию в видеоформате на платформе YouTube. Там вы можете не только видеть и слышать нас, вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Вот Катерина Некречья с вами сейчас общается в комментариях. Но я напомню еще номер телефона, по которому вы можете позвонить к нам в студию, поговорить с нашими экспертами, задать им свои вопросы, либо выразить свою точку зрения относительно той темы, которую мы обсуждаем. Всегда рады вас слышать в нашем эфире. Звоните нам по телефону 8 800 10 06-926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Итак, что мы сегодня будем обсуждать? Мы сегодня будем обсуждать новость, которая привлекала наше внимание еще на минувшей неделе. В Фастовском горрайонном суде Киевской области постановили провести дистанционное судебное заседание в режиме видеоконференции с подконтрольным России Гагаринским районным судом аннексированного Севастополя. Вот такая новость, на самом деле, довольно удивительная, потому что о такой практике в украинских судах мы еще не слышали, но, возможно, она и есть, может быть, кто-то из наших спикеров нам сегодня об этом расскажет, но поговорим мы сегодня конкретно об этом случае. Итак, постановление о том, что необходимо провести такую видеоконференцию между Фастовским судом Киевской области и Гагаринским районным судом Севастополя от 21 августа было опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Речь идет об уголовном деле в категории преступления в сфере хозяйственной деятельности, незаконное использование знака для товаров и услуг фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара. Здесь я хочу сразу сказать, что большинство вот сторон этой ситуации, этой истории, мы к ним обращались, пытались различными способами донести, да, что сегодня мы будем обсуждать эту историю в эфире, у них есть право на ответ, но по разным причинам они не принимают сегодня участие в нашем эфире, поэтому вот роль докладчика, наверное, сегодня у меня, я расскажу об обстоятельствах этого дела, то, что нам удалось узнать. Ну и заодно подробнее проговорю то, как мы пытались связаться и получить какие-то дополнительные комментарии к той информации, которая нам уже известна. Итак, как нам удалось установить по документам, опубликованным в Едином реестре судебных решений, и из разговора с представителями потерпевшей стороны Ичнинского завода сухого молока и масла, уголовные дела, по которым идет данное производство, возбуждены против Кутикова Александра Викторовича. Его подозревают в производстве фальсифицированной продукции и реализации ее от имени известных в Украине производителей. Так, в одном из судебных актов, например, указывается, что в рамках расследования двух уголовных производств, которые были затем объединены в одно, было арестовано более 100 ведер меда емкостью 10 и 20 литров. Анализ показал, что в этой продукции были в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ. Также в этом продукте было найдено довольно большое количество антибиотиков, стрептомицина и тетрациклина, которые, согласно указанному тут же на упаковке этого меда ГОСТу, в этом продукте быть не должно вовсе. Александру Кутикову была назначена мера пресечения в виде залога, однако в ходе рассмотрения дела в суде подозреваемый уехал в Крым. Залоговая сумма была обращена в доход государства, сам Кутиков был объявлен в розыск. Мы проверили, действительно, в базе разыскиваемых лиц МВД Украины Кутиков присутствует. Нам удалось найти предположительный адрес и стационарный номер телефона Александра Кутикова в Севастополе, но пригласить его принять участие в эфире не получилось. Наши звонки по этому номеру телефона срабатывают, но можно предположить, что куда охотнее Кутиков намеревался выйти на связь с Фастовским горрайонным судом Киева. Судя по текстам решений, опубликованным в Едином реестре судебных решений, адвокат Кутикова. Михаил Гончаров ходатайствовал о назначении видеоконференции между Фастовским горрайонным судом Киевской области и Гагаринским районным судом Севастополя. Судья, а дело рассматривала председатель суда Любовь Петровна Буймова, ходатайство адвоката удовлетворила, назначив на 28 августа проведение судебного заседания в режиме видеоконференции между Фастовским горрайонным судом и Гагаринским районным судом Севастополя. При этом текст данного решения выписан так, будто ни захвата Крымского полуострова в 2014 году, ни официальной остановки работы украинских судов на территории Крыма, ни 6,5 лет попытки российской аннексии полуострова не было. Ни одного упоминания о статусе Крыма как временно оккупированной территории данное постановление не содержит. Судья Буймова поручила направить копию данного определения суда в Гагаринский районный суд Севастополя и обеспечить гражданину Кутикову возможность принимать участие в заседании по делу, установив его личность. Мы пытались пригласить судью-спикера Евгению Чернышову в наш эфир. Она ранее написала нам ответ на информационный запрос, где подтвердила, что такое решение действительно было принято, но она отказалась давать какие-то комментарии по телефону, сказав, что нужно письменно направлять все вопросы, что мы и сделали. Дополнительные вопросы мы направили. Но вот как указывает в своем ответе, который мы уже получили, судья-спикер Фастовского суда Евгения Чернышова, юридическим основанием для такой конференции между судом на материковой части Украины и подконтрольным России судом в Севастополе, в Фастовском суде считают закон Украины об обеспечении прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории. В частности, обращается наше внимание на статью 5 закона, которая гласит, что Украина принимает все доступные меры для гарантирования прав и свобод, предусмотренных как национальным правом, так и международным, для всех граждан Украины на временно оккупированных территориях. Статья 9 того же закона приводится в ответе, адресованном нам, гласит, что украинские органы власти могут взаимодействовать с незаконными органами власти или незаконно назначенными на оккупированной территории чиновниками исключительно с целью защиты прав и свобод граждан Украины на оккупированных территориях. Далее я процитирую. Обвиняемый в уголовном производстве является гражданином Украины, который на данный момент находится на временно оккупированной территории. А поэтому гарантии относительно соблюдения прав и свобод на него, как на гражданина Украины, также распространяются. Также в присланном нам обосновании говорится о нормах Уголовно-процессуального кодекса, Конституции Украины, которая гарантирует гражданам Украины доступ к правосудию и возможность защищать себя в суде. Кроме того, приводятся ссылки на нормы международного права, которые регламентируют доступ к правосудию, а также указан ряд кейсов в Европейском суде по правам человека, где граждане государств подавали иски после того, как их право на правосудие и возможность защиты в ходе судебного рассмотрения соблюдено не было. В качестве таких примеров приводились дело Аджалан против Турции. Это дело Абдуллы Аджалана, лидера рабочей партии Курдистана, который приговорен в Турции к пожизненному заключению, и дело Фуше против Франции. Это дело не столь известно. Там суть производства заключалась в том, что обвиняемому не дали ознакомиться с материалами дела для должной защиты. Право на состязательность производства означает, в принципе, возможность сторон знать и комментировать все составляющие предоставленной доказательной базы и все замечания, предоставленные для того, чтобы повлиять на решение суда, говорится в направленном нам объяснении, почему же Фастовский горрайонный суд Киевской области принял решение провести видеоконференцию с Гагаринским районным судом Севастополя. После получения данного ответа у нас осталась масса уточняющих вопросов. Ну, например, да, по какому адресу было отправлено поручение Гагаринскому районному суду Севастополя? Если проще, какая страна была указана в строке адресата? Также нам известно, на каком языке было направлено это поручение и ссылки на какие законодательные акты и какой страны они в себе содержат. Также до сих пор непонятно, состоялась ли в итоге эта видеоконференция между судом в Киевской области и судом во временно оккупированном Севастополе. В открытом доступе материалов этого заседания нет. Судья-спикер Фастовского суда, как я уже говорил, отказалась отвечать нам на вопросы по телефону. Все дополнительные вопросы, включая просьбу предоставить стенограмму этого заседания, если оно было, мы оформили в запрос публичной информации, и как только нам поступит ответ, мы его опубликуем. Но дальше события получили свое развитие. Представитель потерпевших, по нашей информации, как я уже говорил, Ичнинского завода молока и масла, адвокат Каракашев, подал ходатайство об отводе судей. 1 сентября это ходатайство было удовлетворено. Председатель Фастовского горрайонного суда Надежда Буймова таким образом от дела была отстранена. Далее я процитирую доводы, да, адвоката, который требовал отвода судьи, которая назначила вот эту вот конференцию с Гагаринским районным судом Севастополя. Вот, в частности, обоснование такого требования, он указывает вынесение судьей незаконного решения о проведении видеоконференции с обвиняемой, который находится в розыске, и за помощью ее проведения в незаконно созданном российском Гагаринском районном суде города Севастополя, и удовлетворение под видом ходатайства обвиняемого документа, который пришел в суд без цифровой подписи обвиняемого, с неизвестной электронной почтой и неизвестно кем подписанный. Судья Галина Соловей, которая рассматривала ходатайство об отводе судьи, в мотивировочной части решения, в общем, указала те же доводы, вот, о которых я говорил раньше, которые были направлены и в нашу редакцию. Но ходатайство, несмотря на утверждение, что, в принципе, все было сделано правильно, ходатайство об отводе судьи все же было удовлетворено. При рассмотрении этого заявления об отводе судьи суд исходил именно из субъективной оценки стороны в деле. Если сторона имеет сомнения в бесторонности, да, в непредвзятости судьи, хотя объективно это ничем не подкреплено, то практика Европейского суда по правам человека настаивает на необходимости удовлетворения такого заявления об отводе, иначе в другом случае это будет расценено как нарушение права человека на справедливый суд. Таким образом, исходя из содержания поданного заявления об отводе, в нем не приведены достаточные обоснования, которые подтверждали бы факт предвзятости судьи Буймовой в рассмотрении данного уголовного дела, но с целью избежания каких-либо сомнений у стороннего наблюдателя и общества в целом, и с целью обеспечения справедливого и публичного рассмотрения дела независимым и непредвзятым судом, суд приходит к выводу, что заявление об отводе судьи Буймовой следует удовлетворить. Я напомню, что мы приглашали в том числе и адвоката обвиняемого по этому делу, господина Кутикова, и адвоката пострадавших тоже пытались пригласить принять участие в нашем эфире, но по тем или иным причинам они не принимают участие в нашем эфире. Также напомню, что пытались мы дозвониться и до самого Кутикова, чтобы дать ему возможность высказаться в нашем эфире, но, к сожалению, на наши звонки он не отвечает. Я напомню номер телефона, по которому можете дозвониться к нам в эфир, в том числе, если вы принимаете участие в каком-то каком-то качестве в этом деле, и вам есть что сказать, вы можете к нам дозвониться. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Севастополе, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, и если вы слышите нас на территории соседней России, можете дозвониться к нам по этому номеру. 044-490-2905, если вы слышите нас на материковой части Украины. С нами на связи адвокат Сергей Заяц, который специализируется в том числе и на сопровождении жалоб в Европейский суд по правам человека. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, я свой доклад окончил по этому делу, что нам удалось узнать по обстоятельствам этого дела и по обстоятельствам той видеоконференции, которая была назначена между Фастовским горрайонным судом Киевской области и Гагаринским судом Севастополя, подконтрольным России. По вашему мнению, насколько обосновано применение такого инструмента, да, как назначение видеоконференции с судом, который находится на временно неподконтрольной территории? Как я уже говорил, в Фастовском горрайонном суде объясняют это тем, что необходимо соблюсти право человека на защиту, на доступ к судебному заседанию, доступ к правосудию и дать ему возможность защищаться в ходе судебного заседания.
Ну, на самом деле ситуация достаточно сложная, но я считаю, что это решение является все же необоснованным по той простой причине, что здесь есть два аспекта. Здесь есть аспект юридический и аспект политический. И эти аспекты между собой достаточно серьезно переплетаются. И вы цитировали положение закона, который, ну, попросту называется закон об оккупированных территориях. Этот закон фактически запрещает взаимодействие с незаконными органами, созданными на оккупированной территории. И, по сути, здесь нет, я не вижу острой необходимости взаимодействия с органами, расположенными на оккупированной территории, поскольку речь не идет о каких-то ситуациях, которые могут навредить, во-первых, правам граждан, во-вторых, здесь нет, здесь есть такой элемент легализации оккупации, по сути. То есть вот такие действия раз за разом, они приводят к тому, что формируется отношение к оккупированной территории, как территории, которая принадлежит Российской Федерации, происходит постепенное признание власти Российской Федерации на оккупированном полуострове, и во всяком случае не районным судам эти вопросы надлежит решать. Но в таком случае, когда районные суды, суды первой инстанции начинают взаимодействовать с органами оккупационной власти, происходит вот такая легализация, о которой я сказал. Но при этом важно помнить, я сказал уже, что вопрос достаточно сложный, и здесь есть несколько аспектов, аспект, который мы можем рассматривать сугубо в контексте уголовного судопроизводства, и более широкий контекст. И существует решение Международного суда ООН, которая сформулировала так называемое намибийское правило или намибийское исключение, его по-разному называют, согласно которому действия оккупационных властей не могут не признаваться, действия незаконных властей, скажем так, не могут не признаваться, если это вредит интересам лиц, проживающих на оккупированных территориях. Но здесь это правило сформулировано через несколько «не». Это такой вот международный прецедент, который говорит все же о несколько иной ситуации, чем та, о которой мы непосредственно сейчас говорим. И это значит, что, например, когда мы говорим о регистрации рождения детей, когда мы говорим об установлении каких-то юридических фактов, которые невозможно установить иначе, и если не признание этих фактов будет вредить правам и интересам гражданина, который находится на оккупированной территории, то с точки зрения международного права они действительно должны признаваться.
Но вот здесь ситуация такая, что обвиняемый по этому делу, как я уже говорил, как это указано в материалах суда, он находился на материковой части Украины, ему была избрана мера пресечения в виде залога, и после этого человек уехал на территорию Крымского полуострова, неподконтрольного временно Украине. Здесь можно ли говорить о том, что у человека было право и возможность присутствовать в судах и защищаться должным образом?
Да, безусловно. Во-первых, у человека было достаточно возможностей защищаться должным образом, но, опять же, это вопрос, который уже сводится к контексту уголовного судопроизводства, с одной стороны. С другой стороны, существует процедура рассмотрения уголовных дел, как называется, in absentia, то есть в отсутствие обвиняемого лица, которое скрывается от правосудия. Я не знаю, относится ли данное дело к этой категории. Если не относится, то это вопрос, который все же, или пробел в законодательстве, который должен устраняться не районным судом, а должен устраняться Верховной Радой Украины путем внесения соответствующих изменений в закон. Но в любом случае, если лицо имеет, с одной стороны, знает о том, что в отношении него ведется уголовное преследование, с другой стороны, имеет возможность обжаловать судебное решение, которое вынесено в его отсутствие в последующем, то никаких нарушений международного права в контексте права человека, безусловно, не будет. То есть в данном случае речь идет лишь о том, что если лицо скрывается от правосудия, например, в так называемых серых зонах, которые с которыми непосредственное официальное взаимодействие невозможно, то в последующем очень важно только лишь предоставить лицу возможность обжаловать приговор, который будет вынесен в отношении этого лица с полным соблюдением всех его процессуальных гарантий. Поскольку здесь мы говорим о том, что человек знал, больше того, был внесен залог, после чего он скрылся от правосудия, я не считаю, что здесь существуют достаточно серьезные нарушения, угроза признания нарушения прав человека со стороны Европейского суда или других международных органов.
То есть давайте подытожим. Я здесь должен сказать, что мы пытались пригласить и представителей прокуратуры Автономной Республики Крым. Они не принимают участие в том деле, о котором мы сегодня говорили, но у них довольно-таки богатая практика по крымским производствам, да, которые касаются Крыма, в которых принимают стороны, по которым, да, в том числе обвиняемые, находятся на временно неподконтрольной территории, каким-то правом, каким-то образом право на защиту, да, тоже необходимо обеспечить, обозначить и так далее, дать возможность человеку защититься, если он действительно этого хочет. Но, к сожалению, они не принимают участие в нашем эфире. Сергей, вот по вашим наблюдениям, как чаще всего действует украинское правосудие вот в этих вопросах? Как тем людям, которые находятся под обвинением и находятся на временно неподконтрольной территории Украины, как им обеспечивают на практике чаще всего доступ к правосудию и право на защиту?
Вы знаете, вопрос... Опять же, точно не таким образом, поскольку, насколько мне известно, это первая попытка установления судами непосредственно контакта с органами, созданными Российской Федерацией на оккупированных территориях. Если речь идет об уголовном судопроизводстве, то применяется вот эта процедура, о которой я уже говорил, рассмотрение специальное, досудебное расследование, в частности, рассмотрение дела in absentia, и здесь... В случае применения такой процедуры основная задача процессуальная, которая стоит перед государственными органами, это предоставить лицу возможность явиться в судебное заседание, нанять адвоката, представить свою позицию и так далее. И это делается через уведомление лица. И уведомление лица является на самом деле самой большой технической сложностью, когда человек скрывается от правосудия. На самом деле, Европейский суд по правам человека никогда не рассматривает ситуацию, когда человек скрывается от правосудия или, говоря на сленге, находится в бегах, как такую ситуацию, которая ведет к нарушению прав этого лица. В Украине, по признанию Европейского суда по правам человека, все же существует справедливое судопроизводство. То есть перед лицом суда человек всегда может доказать свою невиновность, если он действительно невиновен. В данном случае в отношении человека была избрана достаточно мягкая мера пресечения. Он не содержался под стражей, насколько я понимаю. Речь идет о том, что он внес залог. И таким образом у него были все возможности для того, чтобы доказать свою невиновность. Да, нарушения в отдельных делах Европейский суд находит, но это не касается системы судопроизводства в целом. И таким образом то, что человек подался в бега, означает лишь то, что человек не захотел воспользоваться теми правами, которые ему предоставлены, и у государства есть достаточно оснований для того, чтобы рассматривать это дело по имеющимся материалам, тем более, что он представлен в этом процессе непосредственно адвокатом, который, насколько я понимаю, с ним также взаимодействует. То есть в других делах существует сложность с тем, что там даже обвинение предъявляется заочно, и тогда, безусловно, есть техническая проблема с уведомлением лица. Она тем или иным способом решается. Я думаю, что у наших следственных органов уже существует богатая коллекция ноу-хау, каким образом извещать человека о том, что в отношении него ведется уголовное судопроизводство. И в случае решения этой проблемы, при обеспечении остальных гарантий справедливого судопроизводства, например, назначение адвоката, даже если адвокат не имеет возможности взаимодействия с человеком, который скрывается от правосудия, он присутствует в процессе для того, чтобы представить необходимые доказательства, заявить необходимые ходатайства и, в принципе, обеспечить соблюдение прав обвиняемого, то никаких серьезных нарушений международных обязательств Украины в таких делах, ну, вот так вот прогнозировать невозможно. Они могут быть индивидуальные в индивидуальных делах, но это будет скорее исключение из правил. Как я уже сказал, в этом случае самое главное, чтобы лицо было а. уведомлено о том, что в отношении него рассматривается дело, б. чтобы как только человек захочет предстать перед правосудием, он имел возможность обжаловать вынесенное судебное решение.
Все. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Заяц, адвокат. Говорим мы о случае, да, который произошел в Фастовском горрайонном суде, который назначил проведение видеоконференции с незаконно созданным с точки зрения украинского законодательства Гагаринского районного суда Севастополя. Было это сделано, как нам объясняют, для обеспечения права на защиту человеку, который находился под уголовным, получается, преследованием, да, о сути дела я говорил ранее, находился под мерой обеспечения в виде залога, но потом, как указано в одном из постановлений судьи Буймовой, он уехал, вот через запятую, там прям так написано, за границу, запятая, во временно оккупированный Крым. Ну что ж, мы продолжим разговор, теперь мы поговорим о том, как право на доступ к правосудию, как право на доступ к защите, да, как право на защиту во время судебных заседаний соблюдают во временно оккупированном Крыму те подконтрольные России суды, которые были созданы там с 2014 года. И вот один из ярких случаев, я напомню, нашей аудитории приводился в это дело Александра Костенко, крымского евромайдановца, которого обвиняли в якобы покушении на жизнь сотрудников «Беркута». И вот в ходе одного из заседаний там принимал участие в видеосвязи, насколько я помню, это было по программе Skype, свидетель с позывным Степа. У него было закрыто лицо, и он рассказывал просто ужасные вещи, свидетельствовал против Александра Костенко, что тот был прям вот организатором, я сейчас процитирую по крымских средствам массовой информации, а да, в Киеве он руководил гестапо. Вот такую информацию этот свидетель рассказывал по скайп-связи на заседании подконтрольного России суда в Крыму, и понятно, что было очень много вопросов, да, относительно того вообще, насколько была установлена личность того человека, который выходил на связь с материковой части Украины на тот момент, как и к сути его показаний и доверии к ним. Еще один случай, он не такой давний, довольно-таки свежий, это то, что происходит в подконтрольном России Верховном суде Крыма в деле против главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. К защите Рифата Чубарова не допустили адвоката. Адвоката Николая Полозова. Российский адвокат Николай Полозов с нами на связи. Николай, доброе утро.
Здравствуйте.
Несколько слов о том, как в современном Крыму сейчас соблюдается право на доступ к правосудию. Вот на примере дела, в котором вы защищаете Рифата Чубарова.
Да, но что касается дела Рифата Чубарова, то действительно еще на стадии следствия, по всей видимости, российскими властями было принято решение не допускать меня к защите Рифата Чубарова. Это, безусловно, является нарушением норм международного права, той же Европейской конвенции о защите прав человека, согласно которым лицо, которого подозревают или обвиняют, имеет право выбрать защитника по своему усмотрению. Этого права Рифату Чубарову предоставлено не было. Формально и следствие, и в последующем суд посчитали таким образом, что дело Рифата Чубарова – это выделенное дело из общего дела с Ахтемом Чайгозом по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым, когда был митинг. Ранее я защищал Ахтема Чайгоза. И несмотря на то, что российское законодательство не содержит запрет на защиту одним адвокатом двух обвиняемых по одному и тому же делу, существует оговорка о том, что если в их позиции существует противоречие, то тогда адвокат не может защищать этих двух людей. И ссылаясь на эту оговорку, и следствие, и суды меня от этого дела отвели. Все бы хорошо, но противоречий в деле Рифата Чубарова по отношению с позицией Ахтемыча и Гоза нет, потому что ранее Рифат Чубаров не был фигурантом дела Ахтемыча и Гоза ни в каком качестве, ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. А по самому делу Рифата Чубарова его не допрашивали в качестве подозреваемого или обвиняемого. Поэтому надуманные основания были избраны и судом, и следствием. Это решение суда я обжаловал, и на следующей неделе в третьем апелляционном суде в городе Сочи должно состояться судебное заседание, на котором будет рассматриваться эта жалоба.
Ну вот, как мы видели, я уже говорил о деле Александра Костенко. Вот если крымским судам очень хочется, да, то они могут вывести по скайпу какого-то секретного свидетеля из Киева с позывным вроде Степа, да, Степан, чтобы он свидетельствовал против обвиняемого. Я напомню, что Александра Костенко тогда обвиняли в покушении на жизнь сотрудников Беркута, а обвинение представляла никто иная, как сама Наталья Поклонская. И вот тогда суд применил такой инструмент. А как вы думаете, будет ли у Рифата Чубарова возможность каким-то образом принять участие, вот хотя бы дистанционно, в судебном заседании?
Ну, я могу сказать, что тот же Верховный суд Крыма, когда было дело Ахтемыча и Гоза, мы неоднократно заявляли того же Рифата Чубарова в качестве свидетеля защиты и предлагали возможности и по скайпу, и чтобы он при наличии гарантии безопасности мог лично приехать в Крым. И нам было отказано, ну, наверное, в 5 или 6 ходатайствах об этом. Поэтому, скажем так, российскую судебную систему, и которая в том числе существует и на оккупированных территориях, отличает такой подход избирательный, когда то, что выгодно обвинению, оно, безусловно, выполняется, а то, что невыгодно, ну, просто отказывают в этом. Поэтому здесь, скажем так, для российского суда, поскольку Рифата Чубарова судят заочно, они, обвинение не заинтересовано в том, чтобы он давал какие-либо показания. Почему? Дело в том, что в случае вынесения заочного приговора, если в последующем Рифат Чубаров так или иначе предстанет перед российским судом, они вынуждены будут начинать весь процесс заново. Поэтому сейчас у них задача стоит как можно быстрее прогнать это дело. Оно достаточно объемное. И, естественно, они не заинтересованы в том, чтобы Чубаров давал какие-то показания.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Полозов, российский адвокат, который является защитником Рифата Чубарова по делу, которое, ну, вот по сути называют, да, таким продолжением дела 26 февраля, по которому ранее преследовали Ахтема Чайгоза. Это преследование было признано политическим. Ну что ж, продолжаем мы следить за развитием этих событий. Продолжаем мы ожидать ответов на те вопросы, которые мы задали, в том числе и Фастовскому горрайонному суду Киевской области. Ждем ответов на наш информационный запрос. Ожидаем, что они могут прояснить некоторые белые пятна, которые пока еще остаются в этой, без сомнения, интересной истории. Ну что же, мы продолжаем. Переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, Катерина Некречева у микрофона. Катя, о чем поговорим далее?
Далее мы поговорим, как и обещали, о местных выборах, которые состоятся в Украине уже 25 октября. Совсем скоро, на самом деле, пройдут они по всей территории страны, кроме временно оккупированных ее частей, автономной республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Верховная Рада Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить Центральной избирательной комиссии проводить соцопросы общественного мнения в день выборов. Авторами документа являются народные депутаты от фракции «Слуга народа». Подобная инициатива Медведева вызвала разные отзывы и критику, и, в общем, положительные. Противники законопроекта считают это способом манипулировать информацией как непосредственно в вопросе избирательного процесса, так и в вопросах острополитического характера. Что же касается избирательной части, то соцопрос, по мнению критиков, может повлиять на результаты выборов и на смену предпочтений в голосовании прямо на участке. А в политической части критики законопроекта опасаются искажения информации об острых государственных вопросах, например, статусе оккупированных территорий Крыма и Донбасса и взаимодействия с ними. И вот, например, член фракции «Слуга народа» Виталий Безгин утверждает, что никаких острых политических вопросов во время социального анкетирования возникнуть не должно, и что эти аспекты учтены в законопроекте.
Ту редакцію, яку презентував Олександр Корнієнко, ми там чітко виписали, що соціологічні дослідження, вони не можуть стосуватися питань, пов'язаних з тимчасово окупованими територіями, зокрема, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, економічна взаємодія, наприклад, питання постачання води в Крим, амністія і, власне, взаємодія з державою-агресором або країною-окупантом. Тобто всі ці норми, вони були виписані, тому казати зараз, що там є якісь ризики, ні, їх не було. В нас немає чинної редакції закону про референдум чи то про місцеві референдуми. Тому казати, що це дорівнює, це не відповідає дійсності. На відміну від референдуму, соцопитування не може бути жорстким важелем обов'язковим до виконання.
А яка головна його мета?
Дивіться, це просто логіка проста. Да. В нас під час місцевих виборів до і після постійно відбуваються, в тому числі за рахунок приватних компаній, в залежності від замовника, певні маніпуляції. Логіка в тому, щоб надати державній установі можливість проводити такі соціологічні опитування, наприклад, на соціально значущі питання. Наприклад, там питання медреформи, не знаю, наприклад, від себе скажу, питання легалізації медичного канабісу. Назріло, але суспільство не сприймає. Тобто це спосіб суспільного діалогу, якраз таки спосіб народовладі. Єдине, що нас турбувало, щоб не було жодних взагалі інструментів щось голосувати чи там казати свою думку по Донбасу. Сьогодні це було прибрано, тому даної проблеми немає.
Напомню, что это были слова члена фракции «Слуга народа» Виталия Безгина. И мы продолжаем разговор. С нами на связи Татьяна Дурнева, исполнительный директор общественного холдинга «Группа влияния». Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов об этом анкетировании что, и вообще о том, как организованы выборы грядущие, да, какое участие в них будут принимать переселенцы со временно оккупированных территорий Украины и как это можно сделать?
Не только переселенцы, а все граждане Украины, которые имеют право голоса по Конституции, то есть достигли 18 лет, они вызнаны судом недееспособными, могут, даже если они не имеют зарегистрированного места проживания или проживают не по месту прописки, не по месту регистрации, есть еще 4 дня для того, чтобы подать заявление в Государственный реестр избирателей об изменении избирательного адреса. То есть до 10 сентября включительно нужно обратиться или онлайн через сайт drv.gov.ua, там есть кабинет избирателя, и для этого нужна электронная подпись, банк ID, mobile ID, чтобы подписать заявление о смене избирательного адреса, и написать там нужно просто адрес проживания. То есть не нужен документ, который это подтверждает, нужно просто вписать адрес, где вы проживаете, для того, чтобы быть включенным в список избирателей в той громаде, где человек действительно живет, и тогда можно будет выбирать местную власть. Если человек подаст заявление в печатном виде, то это нужно найти по своему месту проживания реестр избирателей, они обычно в райгосадминистрациях находятся, там где ЦНАПы часто, и подать в бумажном виде заявление можно лично или через уполномоченное лицо по доверенности. Единственный момент, что некоторые реестры сейчас в связи с карантином не ведут прием граждан, то есть я рекомендую заходить на сайт drv.gov.ua и проверять адрес и телефон реестра, позвонить туда и уточнить, как у них ведется прием граждан. Ну, а проще всего это действительно подать заявление онлайн, это занимает 2 минуты. На сегодняшний день, вот по состоянию на 5 сентября, уже чуть больше 30 тысяч граждан подали такие заявления. Ну, вот за выходные наверняка еще будет. И я напомню, что можно это сделать до 10 сентября включительно. Но поэтому вот времени немного.
Да, я могу сказать, что я вошел, наверное, в это число, 30 тысяч, не далее, как вчера я подал такое электронное заявление, пока, ну, еще не проверял свой кабинет избирателя на сайте реестра, но в какой срок должно приниматься это решение?
Я вас поздравляю, во-первых, по закону есть 15 дней на рассмотрение заявления, но по практике, поскольку не было такого большого наплыва людей, то буквально где-то в течение суток, двух суток, зависит от региона, на вашу почту придет ответ о том, как рассмотреть. Смотрите, если вдруг какое-то есть недоразумение, то есть в онлайн есть 10% отказов, то есть среди всех заявлений, которые люди подают онлайн, люди часто допускают ошибки, например, вместо города рождения пишут город проживания, или в паспорте фамилия, допустим, через «и», а в реестре она через «ы», поэтому мы рекомендуем сначала просто, без даже электронной подписи, проверить свое включение в реестр. Это можно сделать также за минуту, просто ввести электронную почту, и на почту придет код, и потом в кабинете избирателя будет информация, как вы внесены в реестр избирателей, какие там персональные данные. И потом уже понять, какой тип заявления подавать, или о включении в реестр, или об изменении избирательного адреса, если адрес есть. То есть вот это 10% ошибок, это чаще всего это какие-то технические ошибки или невнимательность людей. Так вот, если пришел отказ, то настоятельно рекомендую дозвониться в свой реестр, это несложно, они поднимают трубку и консультируют, они объяснят, в чем ошибка, и можно успеть подать еще одно заявление.
А на минувших выборах, на президентских и парламентских, тоже действовала процедура, по которой можно изменить адрес голосования, но, насколько я помню, там только для тех, кто был зарегистрирован как переселенец, да, на материковой части Украины. Вот расскажите о том, насколько сильно отличается сейчас система голосования, и по вашим наблюдениям, может быть, по вашим ожиданиям, насколько больше людей, которые живут на временно оккупированной территории Украины, или тех людей, которые сейчас в статусе переселенцев, сколько больше их сможет в итоге принять участие в голосовании?
Ну, мы говорим просто о разных процедурах. В прошлом году это были национальные выборы, да, общегосударственные, это выборы парламента и президента, где не имеет значения, по большому счету, где человек проживает. И люди даже из-за границы голосовали, которые проживают за границей, но граждане Украины. И действовала процедура временной смены места голосования. То есть на время выборов определялся участок, где человек был внесен временно в список избирателей и получал там избирательный бюллетень. При этом, если помните, то люди, которые живут за рамках своего округа, они не получали бюллетень для голосования по мажоритарной системе за депутатов в их округе, потому что тоже была важна принадлежность к тому округу. Мы говорим сейчас о том, что меняется избирательный адрес. То есть не место голосования временно, а избирательный адрес, который на постоянной основе будет определять, к какому округу, к какой программаде вы относитесь, и вы постоянно будете включаться в список избирателей там уже, без дополнительных заявлений на каждые выборы. И то, о чем мы делали в прошлом году, смена места голосования, она не применяется на местных выборах вообще. Поэтому вот тут вопрос о том, насколько больше или меньше переселенцы вообще не могли в местных выборах принимать участие. Теперь, когда люди меняют избирательный адрес, они относятся, их избирательный адрес относится теперь к той громаде, где проходят выборы, и они могут там голосовать. И сейчас очень небольшой показатель людей, которые воспользовались этой процедурой. Она новая, она причем 1 июля только началась, и потом еще 24 июля изменилась, то есть отменили необходимость давать какие-то подтверждающие документы. Но не все люди об этом знают, это раз. Во-вторых, карантин, то есть люди пешком, лично, они не могут прийти в реестр. Во многих реестрах это невозможно сейчас. И следующий момент, недостаточно цифровизация, то есть когда онлайн мы рекомендуем, то еще не для всех понятно, что электронную подпись можно сделать за 2 минуты онлайн и бесплатно. Вот, то есть это тоже нужно рассказывать. Но со временем люди будут понимать, что эта процедура стала доступна. И я напомню, это касается не только переселенцев. И тут очень важно тоже, что на самом деле, если у нас 1 200 000 переселенцев с правом голоса, которые старше 18 лет, то трудовых мигрантов, людей, которые живут не по месту регистрации, в несколько раз больше. Это порядка 3,5 миллиона. И плюс еще 1 миллион, чуть больше, людей, которые вообще не имеют прописки. То есть, соответственно, они не имеют избирательного адреса. И они
Алло?
Они не могли голосовать даже на выборах президента и парламента. Угу. И это действительно революционное изменение, потому что теперь люди, независимо от того, имеют они регистрацию, не имеют. Если они подают лично заявление, указывают адрес проживания, то они могут голосовать на всех видах выборов.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Дурнева, исполнительный директор общественного холдинга «Группа Влияния». Говорили мы о том, как устроены местные выборы, которые скоро пройдут на материковой части Украины, и говорили о том, что у крымчан тоже есть возможность принять в них участие. И главный вопрос, да, это то, насколько информированы люди. Ну вот, постарались мы информировать нашу аудиторию. Вы можете связаться с нами всегда, предложить свои темы для программ, предоставить информацию, которая у вас есть, присылайте нам на редакционную почту и через форму обратной связи. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Катерина Некреча. Всем пока!